Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона в студии «Радио Спутник». Иран объявил о создании газового хаба, который будет располагаться в городе Асалуя, провинции Бушер, при участии России, Туркменистана и Катара. Но я напомню для тех, кто не знает, что Россия по запасам занимает первое место, 47 триллионов кубических метров у Ирана, второе – 33 – у Катара третье, 24, и у Туркменистана шестое. То есть четыре страны из десятки по запасам газа объявили о создании газового хаба, то есть мощнейшая подпитка у этого начинания будет, ну, сырьевая, так уж точно. Давайте, может, поговорим и о ней, отчасти и о политике. У нас на линии экономист, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, понятно, что это дает Ирану, в чем необходимость создания подобной бизнес- и экономической структуры, и производственной тоже, кстати говоря, и как это все будет работать?
Ну, хороший вопрос, как это все будет работать. Пока что подтверждение желания участия в этой системе ни Туркмения, ни Катар не заявляли. Но, на мой взгляд, для них это тоже может быть интересно. Во-первых, с точки зрения налаживания, собственно, механизмов новых поставок. Несколько месяцев назад еще обсуждался вариант строительства газопровода из России через Центральную Азию и Туркмению, в частности, в Иран, с дальше проводкой газа по территории Ирана и выходом на индо-пакистанский рынок. Индия пока что потребляет газа не очень много, но по отношению к своему населению, примерно как Турция. А население Индии в 20 раз больше, чем Турция. Поэтому потребление газа в Индии однозначно будет расти, там раза в два увеличится в ближайшие десятилетия. Ну, плюс еще рядом Пакистан, тоже страна, которая густонаселенная и в газе нуждающаяся. Поэтому вариант поставок через Иран для нас может быть интересен. Тем более, что газ российский может передаваться или туркменский на севере Ирана иранским потребителям, а основные месторождения Ирана находятся на юге. Как раз с южной части Ирана можно наладить уже экспорт в индопакистанский регион. Как в этом будет участвовать Катар, пока непонятно, но я думаю, Катар могла бы быть интересна схема с альтернативным ценообразованием. То есть, чтобы Катар зависел не от привычных контрактов, которые были созданы еще на Западе, но от ценообразования, например, на других площадках, на других хабах, без привязки уже там к нефти или без привязки, например, к биржевым показателям в Европе. Для Катара это тоже была бы дополнительный уровень автономии, который был бы ему не лишним. Кстати, я напомню, что вот в прошлом году власти Катара заявляли большое недовольство, например, проектом создания предельных цен на газ. Механизм Price Cap, который используется против российской нефти, Катар говорил, что если такой механизм будет использоваться против его газа, то Катар будет считать себя свободным от обязательств по поставкам газа по контрактам в Европу. Но это показывает, что какой-то уровень автономии от Запада Катар тоже хотел бы достичь, и, возможно, вот через хаб с Ираном это можно было бы сделать. Отношения у Катара с Ираном сейчас неплохие. 10 лет назад страны конфликтовали, были по разные стороны баррикады в условиях арабской весны. Катар был за арабскую весну, Иран был против, но потом была история с блокадой Катара со стороны Саудовской Аравии, а Иран, напротив, Катару помогал, завозил туда и продукцию питания, и все остальное. Поэтому сейчас там пространство для кооперации, мне кажется, довольно масштабное. Между Туркменией и Ираном уже есть соглашение о так называемых своповых сделках или сделках по обмену газом. Туркменский газ идет на север Ирана, где, как я говорил выше, есть нехватка. И дальше соответствующий объем дальше идет еще и по схеме с Азербайджаном.
А каким образом он туда поступает?
Между Туркменией и Ираном есть газопроводы.
Есть, да?
Исторически вообще Туркмения была поставщиком газа в северную часть Ирана. Потом там ситуация менялась из-за политических причин, из-за того, что развивалась инфраструктура в самом Иране. Но вот теперь есть механизм между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном по своповым операциям. Я думаю, что мы можем опираться на эти механизмы, когда будем проектировать собственные планы по хабу.
Сообщалось о том, что, ну, собственно, не сообщалось, а это свершившийся факт, что Иран и Саудовская Аравия пришли к соглашению, восстановили дипотношения при посредничестве Китая. Саудовской Аравии было бы интересно участие вот в этом проекте, с вашей точки зрения?
То политически вы совершенно справедливо говорите, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном улучшаются, то, чего не было очень много лет подряд. Но Саудовская Аравия не является значимым экспортером газа, поэтому, я думаю, в газовом проекте она участвовать не будет. А вот, может быть, ли этот опыт, может быть, этот опыт подтолкнет Саудовскую Аравию к более активному переходу на альтернативные механизмы ценообразования или на использование альтернативных долларов валют в своих контрактах. Вот это вполне может быть. Я такого не исключаю. И так уже Саудовская Аравия больше поставляет, скажем, нефти в Китай, чем в Америку. Может быть, вообще в Америку поставок не будет в скором времени. Так вот, в этой ситуации западная пресса пишет, что Саудовская Аравия переключается на китайские юани. Вот если она увидит, что, например, есть опыт российский, там, иранский, еще кого-то в переходе на альтернативную доллару, валюту по газу, альтернативные методы ценообразования, возможно, это подтолкнет ее к еще более активному отходу от прежних механизмов западоцентричных.
Европа может стать потребителем газа с помощью этого хаба?
Ну, в настоящий момент у Ирана нет технологии крупнотоннажного сжижения газа, нет СПГ-заводов, поэтому в Европу этот газ вряд ли может дойти. Но вот разве что будет установление политических отношений между Европой и Ираном, там же сейчас санкции, все дела, тогда можно строить трубу из Ирана в другом направлении, уже не в индопакистанский регион, а, скажем, в сторону Турции, тогда газ из Ирана будет попадать в Турцию, в Турции планируется свой собственный хаб, в котором Российская Федерация собирается принимать участие, о чем было заявлено уже неоднократно на встречах Путина и Эрдогана, и тогда некий как бы обезличенный газ, который уже будет иметь приписку не иранского характера и не российского, а какого-то турецкого, возможно, такой газ обезличенный будет проще покупать западным компаниям. На них уже не будет оказываться такое политическое давление со стороны властей европейских и общественности, что, мол, вот российский газ покупать нельзя, они скажут, это газ турецкий. Возможно, это будет форма компромисса, посмотрим.
Да, тем более, что они объявили о том, что они разведали месторождение у себя в стране, так что теперь там вряд ли можно будет один от другого отличить. Хотя он отличается по составу. Любой газ можно понять по разнообразным компонентам, что этот газ происходит из того или иного месторождения или уж региона точно.
Ну, если он будет находиться в хабе, то, я думаю, сложно будет отличить.
Ну, так-то да, да.
Турецкий, российский, иранский, иракского Курдистана, возможно, потенциально туркменский, возможно, потенциально израильский, кипрский, регазифицированный СПГ, переведенный из жидкой формы в газообразную. Я думаю, это может быть такая вот, знаете, форма игры. Там некий турецкий газ, там газ Эрдогана. Хотите покупать, берите. Ну, посмотрим. Для этого нужно еще и все-таки согласие со стороны Европы.
А тут, получается, бизнес обманывает правительство своих стран. То есть они ввели санкции, а бизнес обходит вот эти вот вилки и рогатки, которые понастроили.
С одной стороны, да. С другой стороны, не исключена ситуация, когда правительство будет действовать по схеме «я сам обманываться рад». А. Правительство несет ответственность все-таки за ситуацию в экономике. Европейские страны, Германия уже в рецессии. Это прямой результат экономической войны против России. Но рецессия может быть достаточно глубокая, потеря конкурентоспособности части экономики Германии и Европы в целом, особенно там, где химия, металлургия, части машиностроения довольно серьезная. В этой ситуации как бы сделают вид, что мы там особо с Россией не торгуем, но, знаете, там вот торгуем с Турцией, а Турция отношения с Россией поддерживает, ну и ладно. Ну, это может быть такая форма компромисса. В конце концов, европейские политики же не препятствуют бизнесу европейскому закупать, скажем, нефтепродукты из Турции, которые либо являются нефтепродуктами, сделанными из российской нефти, либо являются просто реэкспортом российского дизеля, скажем, в Европу. И на это закрывают глаза западные политики, по крайней мере, пока что.
Ну, да, и если учесть, что ООН поздравила, значит, с Днем русского языка всех, и Александр Сергеевич, наверное, кое-кто из бизнесменов читал, которого вы процитировали. У меня еще такой вопрос. Ну, я почему так уверенно сказал про поставки в Европу? Потому что, собственно, Асалуя находится на берегу Персидского залива, а коли так, у меня сразу возникла мысль, что, может быть, учли тот факт, что могут там и вот соответствующие мощности возвести по сжижению газа и, соответственно, по его транспортировке? Или таких мыслей нету? Ну, не могут, не может быть.
Хороший был бы план при условии, что у Ирана были бы технологии крупнотоннажного сжижения газа. К сожалению, на текущий момент ни у Ирана, ни у России нет своей технологии крупнотоннажного сжижения. Скажем, все проекты, реализованные в России, то есть и МАЛ, СПГ, Сахалин-2, это все проекты на базе иностранных технологий. Я лично являюсь энтузиастом какого-то национального проекта, объединяющего усилия компаний энергетических, технологических и прочих под эгидой правительства, чтобы у нас была создана уже российская национальная технология крупнотоннажного сжижения газа. чтобы не отдельные компании между собой соревновались, да, чтобы была именно национальная технология. Пока у нас ее нет. Пока все проекты проектировались на базе импорта. Может быть, мы сделаем какую-то кооперацию с Ираном, условно говоря, они делают какие-то элементы этой технологии, на другие компоненты, и в итоге у нас в обеих, обоих стран, в обеих будут эти самые технологии. Пока их нету. Делать среднетоннажный проект теоретически можно, у России есть технология среднетоннажного сжижения, но это менее экономично, хотя гипотетически это не исключено. Вот, например, в Америке есть крупный завод, он называется Calcasieu Pass в Луизиане. Он формально построен на базе среднетоннажных технологий, то есть там не 3-4 крупные линии, а под 20 средних. Можно ли такое придумать для Ирана? Ну, гипотетически да, но лучше бы создать технологии крупнотоннажного сжижения. Михельсон, глава Новатека, выступая в прошлой осенью в Баку, говорил, что для этого потребуется для создания технологии года 3, наверное.
Года 3, вы сказали, да?
Да, это говорил Михельсон, что для импортозамещения ключевых технологий в сфере СПГ, ну, включая крупнотоннажку, года 3 необходимо. На мой взгляд, если мы этим занялись вовремя, скажем, после там возвращения Крыма в состав России, уже там к концу прошлого десятилетия такая технология бы в России была. Сейчас ее нет, к сожалению.
Ну, тогда у нас взоры были обращены в несколько ином направлении. К сожалению, кстати говоря, но крепок задним умом, как говорится. Спасибо большое, Станислав Павлович. Станислав Митрохович был в эфире «Радио Спутник», экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. Ну, а мы продолжим через пару десятков секунд.